Приветствую, братья и сестры. У меня сегодня, как знаете, как дежавю. Первый раз, так что подряд два раза одно и то же. Так, чувствуешь себя интересно. Я уже говорил, мне приходится повторяться. На прошлом собрании, когда я слышал Дэйва, у меня мысль возникла. Думаю, странно, вот такое слово мы в обиходе часто употребляем, конец света. Что-то я подумал, что это не совсем верно оно звучит. То есть наступит наоборот начало света. Будет конец тьмы, а придет начало света. А мы как-то говорим, конец света, конец, будет раз и все будет. Да? Но для кого-то это будет раз и все. И они от этой жизни перейдут в тьму. Будет начало тьмы для них. Но для нас, братья и сестры, это будет как раз то самое лучшее, что Бог приготовил для нас и то, что обещал нам. Ну и тут, действительно, это, наверное, радость для церкви, радость для верующих людей. Наступит вот такое удивительное время вечности. Разговаривая со многими людьми, тоже такая мысль была, что мы не знаем, как там будет. Люди, у них такие стереотипы, представления разные о вечности, там, на облаке летать, знаешь, говорят, скучно, и начинают по этому поводу шутить. Но, скорее всего, все не так же будет, правда? И, как бы, для себя я так вижу, что если Бог вот этот мир временный создал, настолько многообразный, красивый, настолько всего чудесного в нем, то какой будет вечный мир? Куда лучше, чем вот этот временный? Поэтому, не должно быть сожаления об этом, что, вот это разрушится, этого не будет. Там будет гораздо лучше. Мы будем размышлять, приготавливать свои сердца к преломлению. Вот. И поэтому тема, она больше с этим связана. Она будет называться такая «Духовная жизнь». Что это такое, мы сейчас будем говорить. Давайте для начала откроем одно место. Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Мы прочитаем последние три стиха и из третьей главы первый стих. Здесь дается определение человека, людей, разных людей. Вот мы оттуда возьмем и поговорим об этом. Первое послание к Коринфянам, вторая глава с 14 стиха. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господня, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И третья глава. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И вот здесь апостол Павел дает такие три определения человека, есть духовный, есть душевный, есть плотской. Не знаю, мы, наверное, часто встречаем людей таких очень душевных. Вот такой душевный человек. Душевный разговор, там еще что-то. Но это неплохо, но, к сожалению, этот человек не духовный. И вот здесь есть характеристика того, такому человеку, что вот то, что от Духа Божия, он почитает это безумие. И, возможно, они в своей жизни сталкивались с такими людьми. Мы называем это неверующие, да? То есть люди, которым ты истинно говоришь, они могут смеяться, могут игнорировать, могут не понимать, и говорят, неправильно. У нас есть родственники, и одни такие очень близкие родственники, с которыми мы часто видимся, общаемся, но они неверующие. Они знают, что мы верующие, и, знаете, их такая позиция к нам немножко свысока. Что мы как-то вот какие-то немножко глупые, чего-то не понимаем в этой жизни. Они такие продуманные. Они вот там знают все ходы и выходы, они там что-то как-то наперед думают. Так вот, у них там есть что-то, что у нас нет. И постоянно у нас много там встречаемся, мы вроде говорим, но всегда мы где-то вот пересекаемся на этих темах, они начинают там говорить о важности, о ценности каких-то материальных вещей. Но мы говорим, как-то мы об этом, нам это не нужно. У нас вот есть свое призвание, мы вот в этом живем, об этом Бог позаботится. И для них это так звучит безумно, они не понимают, сколько таких вещей, и мы друг друга не понимаем. Ну, то есть мы-то их понимаем, но они нас не понимают. Наверное, мы сталкивались с такими людьми, которые нас не понимают. Когда ты говоришь, ну для меня это не очень ценно. Для меня ценно другие вещи, ты говоришь, они люди хорошие для них, но говорят, ну нет, но нам вот это важнее. Недавно в одном интернет-ресурсе кто-то опубликовал небольшой фильм. «Мост» называется. Ну, даже не сам фильм, он получился, а такую вырезку из него, и она там была, ну, как бы еще такие стихи прибавили, чтобы для размышления. Фильм о том, что это основа на реальных событиях, об одном человеке, мужчине, у которого был сын, он его воспитывал. А этот мужчина работал, не знаю, как эта профессия называется, он работал на мосту, и его задача была поднимать и опускать мост в нужное время. Когда пароход стоит, он поднимает мост. Когда поезд едет, он опускает мост. Ну и как-то сын его уговорил, пришел с ним, он там должен был там где-то рыбачить. Ну и там ряд таких событий происходило, что сын пошел, залез и упал нечаянно туда, где вот эти шестеренки или что-то такое. И этот мужчина, он видел это. А идет поезд, он понимает, что ну время, вот секунда, надо мост опустить. И там показывается вот борьба, он так сильно все описывается, то, что ему, у него был выбор. Либо ну, пожертвовать сыном и спасти много людей из поезда, либо ну, спасти сына, но пожертвовать поезда. И он выбрал то, что он опустил мост. И вот реакция людей, которые вот этот короткий ролик посмотрели, обычно, знаете, вот так вот, какие-то ну, там, новости, еще что-то опубликовывают, и в таких комментариях немножко там 5, 10, там, 15, а тут если будет сотни сразу же комментариев. То есть реакция людей на это. И большинство людей как на это реагируют, что ну, да это ерунда, такого быть не может. Мы в это не верим. И никто в здравом уме не пожертвует своим сыном ради, ну там пусть там сотни людей. Да люди так пишут такие вещи, что да никто не будет жертвовать самым дорогим, даже пусть весь мир пропадет. То есть для них это вот такие вот, ну, такое понимание, это ну, безумие такое. И когда ты там пишешь, говоришь, ну, есть примеры, когда Бог пожертвовал своим сыном, это, люди это ну, не воспринимают. Вот то, что от Духа Божия, вот душевный человек, он почитает безумие. И, ну, и не может понять. Кто такой духовный человек? Ну, большинство из нас претендует на то, что мы духовные люди. А кто такой духовный человек? Духовный человек, прежде всего, это тот, кто родился от Бога, имеет Дух Святой. А тот, который ну, действительно понимает и принимает то, что от Бога. И один тест такой был в моей жизни, когда один человек проводил со мной тест. Ну, как он забавный вопрос, на который мне было скоро сложно ответить, я скоро даже не понял, в чем вопрос. Но я сейчас озвучу. Ну, я уже, по-моему, говорил. Он говорит, вот это разумно? Я уже забыл, как это звучит. Да, я верю, и это разумно. Или, это разумно, и я верю. Он говорит, как правильно? Ну, я недолго думал. Недавно верил, говорю, ну, это разумно, я верю. Я говорю, ты знаешь, ну, не верю. А правильно, я верю, и это разумно. То есть вера идет впереди. Очень много мест в Библии, которые противоречат какому-то ну, человеческому, здравому смыслу. И Бог призывает просто довериться и сделать шаг. Вера, а потом приходит разумение и понимание, что это было правильно. Часто люди хотят понять разумом. То есть, ну, а тогда я принимаю. Вот. Но здесь вот многие вещи, они подразумевают веру. Вера, она впереди. Нужно делать шаг веры и доверия Богу. Тут приходит разумение. Даже вот в моей жизни момент покаяния был такой. Вот, знаете, я не все понимал до конца. Я не знал многих вещей, которых сейчас знаю. И ну, особо со мной никто не занимался и не говорил. Но было осознание необходимости Бога и вот какая-то внутренняя чувство. И мне просто говорит, да ты помолись, обратись к Богу. И мне казалось, это близко. Кому? Даже представить, кому, как. И был такой момент, как шаг веры. После того, как я помолился, обратился, стало все понятно и ясно. Поэтому, друзья, те, кто, может быть, ну, не все, ну, многие вещи мы не понимаем. Нужно делать шаги веры, доверяя Богу. Сделать шаг веры, обратиться к Богу. Вот это будет самый разумный шаг. Это будет самое разумное решение в нашей жизни. Вот есть разные люди, душевные, плотской, ну, наверное, тот человек, который он духовный, да, он родился свыше, но на каком-то этапе своего пути он перестал думать о духовных вещах, о Царстве Небесном. И он как-то погрузился вот, в жизнь, вот, которая окружает нас, стал больше падать в ценности, ну, не разумеет каких-то вещей, не остановился. Но мы не будем говорить об этих людях, мы больше поговорим о духовном. Так как мы духовные люди, мы поговорим о духовном. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 стих, 2. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Итак, делая такой вывод, если в вашей жизни это произошло, если вы рождены свыше, если в своем пути вы обрели Иисуса Христа как Спасителя, то здесь призыв от Павла такой, чтобы мы и помышляли об этом, помышляли о горне, где Христос сидит, а не о земном. Тоже встречался в своей жизни с такими, ну, разным учением, пособиями, ну, желанием людей, всегда тоже это находил, что так хочется найти такой ключик, какой-то, или такое что-то волшебное, такое, раз, и ты стал духовным, быстро и навсегда. Но, к сожалению, такого у меня нету. И вот здесь есть такое небольшое слово, оно важное, ну, помышляйте. Я говорю о каком-то процессе, о процессе непрерывном и постоянном. То есть ты не говоришь, что ну, вы сегодня подумайте, а потом неделю не думайте об этом. Живите, как жили. Но здесь говорится о постоянном пребывании в этом помышлении, то есть то, о чем мы думаем, то, куда мы вкладываем себя, свое сердце, свои эмоции, то, к чему мы стремимся. И вот, наверное, вот это путь, когда мы говорим о духовном человеке, который думает о Царстве Небесном, о Боге, о его присутствии в жизни, о его воле, о многих других составляющих этого. Мы с детьми каждый вечер читаем детскую Библию, читали одну интересную историю, которую я тоже хочу с вами поделиться. Она записана в книге «Четвертое царство», 6 глава. Это история про пророка Елисея, который, знаете, вот в этот период истории занимался тем, что своим помогал против вражеских войск. Все рассказывал, про их там, как они там что замышляют, как это. А те не могут понять, что такое происходит. Ну там придумал что-то интересное, раз, а будто нас тут ждут. Все знают наперед. Они думают, где тут у нас шпион завелся? Тут все сведения поставляют. Вроде он говорит, да нет, там у них просто есть пророк, которому Бог говорит, а он говорит. Ну что делать? Надо пойти и отступить этого пророка. И вот они приходят, узнали место, где живет пророк, приходят. И вот утро, 15 стих, с 15 стиха, 6 глава. Поутру служитель человека Божия, то есть слуга, встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. То есть он выходит там, ну, город, понятно, не такой, как Красноярск. То есть гораздо меньше, может быть, как современная деревня, ну, такой городок, стены небольшие. Выходит, он видит все вокруг, да? Выходит и видит, что все окружено вокруг войска. Конечно, ужас, думает, ну все, куда деваться. Он приходит к своему господину, слуга говорит, вы, господин мой, что нам делать? Что говорит его король? Говорит, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Ну, я не знаю, что бы вы услышали, как бы вы это восприняли. Он, а кто тут с нами? У нас тут раз-два и обчелся. О ком ты говоришь? Кого с нами больше? И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открой, Господь, глаза слуге. И он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. И вдруг вот, ну я не знаю, что бы я пережил, когда вдруг Бог открыл и дал увидеть то небесное царство, то небесный мир, который нас окружает. И вот слуга это увидел, он увидел, что действительно место Божие было вокруг Елисея, пророка, и больше. К сожалению, мы сегодня этого не видим. Но этот мир, он существует. Тот мир духовный, к которому мы стремимся, и к которому мы рождены. Если мы говорим, что мы духовные. Он есть. Не так много людей вообще видело. В Библии несколько упоминаний. А пророк Исаия, перед тем, как его призвал на служение, он видел престол Господа, да? Где херувим и перес Богу распевали ему. Павел, но скромный человек, который даже не говорит, он ли, не он, в теле, не в теле, но был вознесен и виден. Царство небесное. Иоанн, пророк, который писал книгу Откровения, тоже это видел. Но мы не видим. Но верой принимая, живем, куда стремимся. И хочу сделать такое утверждение, я уже говорил. Вот насколько в нас есть эта вера в реальность вот этого мира, того духовного, и того устремления туда, настолько кардинально наша жизнь вот здесь зависит. Настолько меньше вот эти ценности на нас имеют влияние, вот этот мир временный, материальный. Вот насколько мы верим в то, куда мы идем. Насколько мы живем в духовном мире. Насколько этот материальный мир становится тщетным, ничего не стоящим. Мы не слышим в себе, ну, ничего. У нас проходит группа, небольшая группа, называется «Евангелизм ученичества». Ну и понятно, о чем, да, об евангелизме и ученичестве. И там, ну, очень подробно разные вещи мы разбираем. И мотивы сеятеля, того, кто проповедует Слово Божие. И там один пример написан, который так меня такой раз читает, потрясает. Об одном миссионере, Джон Тейлор, миссионер, который проповедовал Евангелие в Китае. Он англичанин, это очень давно было, практически начало такого мирного миссионерства, без мечей, без крестовых походов. Он много времени там проводил и изредка приезжал домой в Англию. Ну, понятно, церкви хотели знать, чтобы он рассказал какие-то истории, примеры. И вот на одном из таких собраний он рассказывал пример. О той жизни, как это было. Вот он рассказывает, что вот он плыл в каком-то, ну, небольшом там корабле, в какую-то провинцию, и познакомился с одним молодым человеком, ну, рассказывал ему о Христе, там, ну, они пристали к берегу, ну, понятно, толпа людей выходит, там, пытается шумно и гнева. Ну, и так он слышит такой плеск воды, что раз кто-то упал за бок. Ну, а всем делом, вот, и все идут, как бы, по своим делам. Он так остановился, говорит, раз смотрит, ну, этого парня нету, и понимаешь, что он упал за бок. И он где-то там тонет. И он начал, ну, думать, ну а как, ну, искать, кто бы помог, ну, видите, недалеко рыбаки рыбачат, он кричит, ну, ребят, человек упал за борт, помогите. Он вот это говорит, да нам некогда, мы тут рыбу ловим. Ну как, некогда, человек тонет, ну, ну, некогда нам. Он говорит, я вам заплачу. Он говорит, сколько? Он говорит, ну, вот $5. Он говорит, не, мало, давай больше. 50. Он говорит, да у меня нет столько, там посчитал, у меня $14. Ну ладно, хорошо. Пока развернулись, пока сети закинули, но вытащили, человек уже умер. Он рассказывает, возможно, вы тоже это испытываете, такое чувство, такое безразличие к человеческой жизни. И в том собрании, когда он это говорил, люди там, ну, говорят, надо же, как так. Дальше он говорил этот пример о том, что это легко среди других, да? Это же всего лишь тело. Мы каждый день соприкасаемся с людьми, чьи души идут и погибают. И мы также безразлично относимся к ним, к тем людям, которые окружают нас. И мы рассуждали на группе с ребятами, что мы действительно, вот, когда мы соприкасаемся с видимой смертью, это нас трогает очень сильно. И мы переживаем, у нас вызывает скорбь, печаль, плач или еще что-то. но куда более реальный духовный свет, который тоже происходит, который мы, возможно, не видим. Но так как мы христиане верующие, мы должны духовно воспринимать это верой, что это так и есть. Те люди, которые вокруг нас окружают нас, они духовно мертвы, большинство. Это душевные люди, которые не имеют еще спасения, не имеют духа и не рождены от Бога. Идут в ад. Вот такая отрезвляющая вещь, которую он произнес в собрании, понятно, что она вызывает такое чувство вины. Но цель того, что я хочу сказать, это то, что духовный мир существует. И нам нужно помышлять для всех составляющих этого мира, духовного, для духовной смерти тоже. Потому что это часть этого. Послание к евреям в 11 главе, в 1 стихе. Есть определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вторая часть такая, значит, уверенность в невидимом. То, чего мы не видим, но мы в этом уверены. Иисус, находясь в Гефсимании, когда пришли его арестовывать, Петр схватил меч, отрубил ухо. Иисус успокаивал его, говорит: неужели ты думаешь, что я не могу сейчас умолить Отца, и он пришлет более, нежели там сколько-то легионов ангелов. Наверное, это было бы больше, чем в свое время ученик, слуга Елисея увидел. Иисус верил в то невидимое, да, он знал, что это есть, существует. У нас, к сожалению, нет такой возможности сегодня взять фотографии посмотреть. Вот кто-то там был в Царстве Небесном, он фотографии привез. Или видео, да, там заснял, как там. Ну, нет, да. Нет такого, чтобы мы могли увидеть. Но это то невидимое, в что мы верим. Что мы принимаем веры, живем, двигаемся, идем туда. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Время, когда Иисус уже воскрес, когда он являлся, однажды он явился ученикам, и там не было одного, не было Фомы. И приходит потом Фома, ему говорят: вот мы видели, пришел Иисус. Он говорит: да я не верю. Потому что не видим. Мне надо не то, чтобы мы должны увидеть, мне надо потрогать, там, пальцы в раны вложить. И на следующий день опять приходит Иисус, воскресший. Он говорит: иди сюда, Фома, вложи пальцы. Вложи ладонь свою в ребра, там, где копье было. Фома сказал ему в ответ: Господь мой, Бог мой. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидящие и уверовавшие. Вот, братья и сестры, мы с вами блаженны, так вот о нас Иисус сказал. Потому что мы не видели глазами. Мы, приняв это верой, живем. Вот мы блаженны. То есть мы не были сами очевидцами этого. Но Бог дал веру, чтобы вот то невидимое мы восприняли как для себя. Что Христос умер лично за меня. Это моя вера, которая спасает меня сегодня. За то, что есть у нас. Бог в своей мудрости оставил нам два таких видимых, две такие видимые вещи, которые мы можем здесь исполняет этот заповедь как церкви. Первое – это водное крещение, которое большинство из нас совершили. И само по себе крещение, оно как обряд пустой, если в нем нет веры. Нет того, что мы вкладываем туда смысл, того, что мы внешнему миру свидетельствуем о том невидимом, что произошло у нас, вот это рождение свыше. Когда мы погружаемся в воду как свидетельство о смерти Христа, и воскресаем. Мы свидетельствуем о своем рождении миру, видимому и миру невидимому ангелам, о том, что мы рождены свыше, мы дети Божьи. И вторая часть – это то, что мы называем хлебопреломление, хлеб и вино. Что Бог оставил заповедь нас совершать нам до его дня, пришествия. И тоже самом хлебе и в вине, ну это обычный хлеб, это обычное вино. Тут нет ничего. Но за этим стоит то невидимое духовное, верой, которую мы принимаем, это смерть и Голгофа, это то, что сделал Христос на кресте. Как самарянке Иисус говорил в свое время, помните, когда у него был вопрос, она говорила, где нам поклоняться? Она искала каких-то видимых вещей. Вот там в храме в Иерусалиме или здесь, на горе. Иисус говорит, что ну, не там и не тут, потому что времена наступают другие, что люди будут поклоняться в духе и истине. То есть верой мы все становимся соучастниками страданий Христа. Верой мы переносимся на Голгофу. Верой мы принимаем ту благодать, которую Бог дал нам. Поэтому мы участвуем в заповеди, мы берем не просто хлеб, вино, но через веру мы переламываем это и мы соприкасаемся к благодати, соприкасаемся к жертве Христа. Для прощения, для искупления, для того, чтобы наши сердца были очищены, приготовлены к Богу. Поэтому пусть Бог нас благословит еще раз, ну, так оторвать, стряхнуть такое земное время, а больше воспринять то небесное, что нас ожидает, тот духовный мир, который окружает, в котором мы жители. Мы жители того мира, не этого. Мы жители небесного града. Мы духовные люди. Пусть Бог нас благословит не забывать это. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы помышляли и искали этого. Чтобы наши глаза были туда устремлены, сердца, наши желания. Аминь, давайте помолимся. Господь, спасибо тебе за то, что в свое время ты когда-то, тот Бог невидимый, которого нельзя потрогать, нельзя воочию увидеть, но приобрел плоть, пришел сюда в образе Сына Человеческого, чтобы явить себя. Это удивительно. Нам не понять это, но мы принимаем это верой, вот это чудо воплощения тебя. Спасибо тебе за то, что сегодня ты даешь просто веру, не видя, а принимать, что ты жил, что ты искупил нас, что ты стал нашим Богом. Спасибо, Господь, за то, что мы можем это соизмерять. И для нас это не кажется безумным, но это факт. Мы ни на чем не сможем верить. Вот это самое главное для тебя. Потому что однажды человек неверием отпал от тебя. Теперь верой мы вновь обретаем рождение и жизнь с тобой. Господь, помоги нам размышлять. Сегодня размышлять о вере, о страдании. Помоги нам действительно верой вознестись туда, на Голгофу, и получить ту благодать, которую ты даешь нам. Мы могли жить в этом временном мире, найти то царство, которое ты приготовил для нас. Слава Богу!